Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, благодарю Тебя за то, что Ты не оставил нас, Господь, без инструкции, без откровения, без средства познать волю Твою, познать Тебя, познать, как нам жить. Мы благодарны, Господь, за Твои слова, которые записаны на этих страницах Священного Писания. Мы просим о том, что сегодня Ты дал нам понимание, Господь, понимание слова Твои, понимание воли Твоей. Дай нам, Господь, познать Иисуса Христа. Дай нам, Господь, приблизиться к Тебе. Прошу, Господь, о том, чтобы мои слова были угодны в глазах Твоих, и чтобы Ты благословил, Господь, наше время в Слове Твоем. Просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем серию проповедей по Евангелию от Иоанна. Мы в третьей главе уже. И я не знаю, если кто-то заметил, что вот эти первые главы Евангелия от Иоанна идет некие сравнения. И есть несколько случаев, где сравнивается вот старый с новым. Старый порядок с новым порядком. И везде в этих случаях показывается, что новое – это лучше. То, что приносит Иисус, это лучше. В Кане Галилейской вино, которое Иисус сделал, было гораздо лучше, чем вот эта вода для очищения, которая была до этого. В прошлый раз мы читали про Никодим. Иисус упомянул вот этот змей, который Моисей поднял в пустыне, на которого, если посмотрели, получили исцеление. И это сравнивается с Иисусом, который вот теперь приходит принести духовное исцеление, снять жало греха и дать жизнь вечную. Не только продолжение жизни здесь, исцеление, а жизнь вечную. Что старый такой, а новый лучше. Сегодняшнем отрывке идет тоже сравнение. Это служение Иоанна Крестителя и служение Иисуса. Не идет сравнение, потому что Иоанн хотел что-то доказать о себе. Хотя он старше, хотя он раньше начал свое служение, здесь не дело в том, что Иоанн хотел доказать свое преимущество. Иоанн, наоборот, был очень смиренный человек, скромный человек. Он сказал такие слова: «Ему должно расти, а мне умоляться про Иисуса». И это есть тема, вот отрывка, которую мы посмотрим сегодня. Это был принцип служения Иоанна. Это должно быть наш принцип, когда мы служим Христу. И я думаю, что есть и применение в нашей жизни, что Иисус в нашей жизни должен стать больше и нас меньше. Но давайте мы прочитаем. Это 3 глава с 22 стиха. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Веноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришел к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, что не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жены, а вдруг жениха и друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сиета радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех. И сущий на земле, от земли земной и есть. и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. Принимавший его свидетельство всем запечатал, что Бог истинный. Ибо тот, которого послал Бог, говорит Слово Божие. Ибо не миру дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руки Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на Нем. Он должен расти, мы должны умоляться. Мы посмотрим сначала, почему Иисус должен расти. И во-вторых, мы посмотрим практически, что это значит, что Он растет, и мы умоляемся. Иисус и Его ученики вышли из Иерусалима, из города, вышли в природу, место около реки Иордан. И там они начали крестить. В 4 главе написано, что сам Иисус не крестил, а ученики Его. Иисус был тот, который крестит Духом Святым. И это еще не христианское крещение. Это, наверное, крещение похоже на Иоанново крещение, которое внешнее омывание, которое символизирует покаяние в грехе и желание идти за Иисусом, как за раввином, за учителем. И помните, многие его ученики были от Иоанна, для них это было знакомо и понятно, это было естественно. Иоанн, евангелист, он единственный из тех, которые писали Евангелие, который говорит нам об этом время служения Иисуса. Время, когда служение Иисуса пересекался с служением Иоанна Крестителя. Иоанн через короткое время арестует и кончится его смертью. Иисус и его ученики живут вместе в это время. Это вместе, когда они служат, когда они делятся своей жизнью, где они знакомятся. Это только в начале его время. И это хорошее время для них. Я думаю, как баптисты мы должны заметить одну мелочь здесь, что Иоанн был в Илоне, потому что там было много воды. Если практиковать крещение, как некоторые, да, младенцев, или просто как бы поливать немножко воды, то зачем вам много воды? Много воды нужно, если ты погружаешь человека в воду, если ты крестишь взрослых людей. И, может быть, это не аргумент, но это что-то, которое говорит в пользу того, как мы крестим людей. Не Иоанн инициирует вот это сравнение их служения. И не Иисус начинает. Это идет от учеников Иоанна, может быть, кто-то, который помладше в вере. И они уже спорили с одним иудеем об очищении, там, не знаю, какие-то мелочи, о том, как это правильно делать, что делать. Теперь они обращают свое внимание на служение Иисуса. И идут вот такие слова. Все идут к Нему. И я думаю, что дух, который лежит за этим, это в том, что Иоанн, смотри, ты, он же был никто. Ты его представил своим народом. Твои ученики пошли за ним. Ты, он с твоего рекомендации, он начал своего служения. А теперь он начинает забрать у тебя людей. И такое чувство, что что-то здесь неправильно. Почему Иисус брал по доброте, как Иоанн помог ему начать свое служение, а теперь он вот рядом с Иоанном и забирает его учеников? Я думаю, что сравнить служение, как правило, никогда хорошо не кончится. Кто-то сказал, что это приводит или к разочарованию с тем, что у нас есть, или к гордости с тем, что у нас есть. И я думаю, что как и здесь, редко мы знаем достаточно, чтобы делать настоящее сравнение. Нам легко смотреть где-то, и, как известно, трава всегда зеленее, вот с той стороны забора. Мы смотрим туда, мы не видим внутренней жизни, мы не видим под поверхностью. И на поверхности мы скажем, о, там так хорошо. Почему у нас не так? А на самом деле мы просто не знаем их проблемы. Мы просто не знаем то, что лежит под поверхностью. Но здесь сравнивают не Иоанн и не Иисус. Ученик старался возвышить Иоанна, показать на то, что Иоанн, ты тоже важен. Ты должен иметь свое служение, продвигать его сторону. И ответ Иоанна такой, не может человек ничего принимать на себе, если не будет дано ему с неба. Это 27 стих. Мы видим здесь смирение Иоанна. И также Иоанн дает нам первую из многих причин, почему Иисус достоин того, чтобы Он превосходил Его. Почему Он должен расти, и Иоанн сам должен умоляться. Причина в том, что дано Ему с неба это служение. Это не просто так. Это не просто возник, потому что Иисус хотел это. Потому что Он начал что-то делать. Это Бог благословляет его. В ответе Иоанна нет никакой зависти. Наоборот, он радуется успехам Иисуса. Он видит это как Божье благословение. Он радуется, что дела Божьи продвигаются. Это хорошее отношение. Это хорошее отношение, когда мы видим, что успевает другого человека или другого служения. Нам бы иметь вот эту силу внутри себя, просто радоваться вместе с человеком. И не попасть в зависть или какие-то другие чувства. Иоанн рисует картину. Он показывает образ себе, как вот этот друг жениха. Это был очень важный человек на свадьбе, который помог в организации, который работает за кулисами, чтобы этот день свадьбы был самый хороший, который возможно. Как вы думаете, кто-то из родственников Оли или Ромы знали о всех людей, которые помогали организовать эту свадьбу? Они приходили, они видели жениха и невесту. И так оно должно быть, так задумано. Они не видели всю эту организацию, они не видели всех этих людей, кто чем помог. Потому что не в этом смысл. Смысл был, чтобы они видели жениха и невесту, чтобы для них устроили день, устроили праздник. Иоанн знал, что свою роль – это поднимать Иисуса, это показать на Него, это приготовить все, чтобы это был как Его день, Его праздник, чтобы все внимание было на Него. И для Него это была радость. Это была радость, что получается. Что люди обращают внимание на Него, что продвигаются Его дела. Так оно должно было быть. Раб готовит путь для своего хозяина. Ученик уступает учителя. Меньше уступает большего. И мы должны радоваться, как Иоанн радовался, когда мы можем познакомить людей с Иисусом, когда мы можем показать Иисуса, когда люди обращают внимание через нас на Него. Христианское служение, и мы все несем служение так или иначе. Христианское служение не о нас, не о служителях, чтобы у нас было имя, чтобы вот на рекламных там каких-то штуках писали о нас. Чтобы люди приходили церковь, уходя, сказали, ой, какой хороший проповедник. Наша цель, чтобы они приходили на богослужение, ушли отсюда и сказали, какой великий Бог. Роль служителя не обратить внимание на себя, а обратить внимание на Иисуса Христа. И Иоанн был хорошим примером этого. Петр говорит, 1 Петра, 2 глава, 12 стих. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, даже дабы они за то, за что заслоят вас, как злодеи, увидев добрые дела ваши, прославляли кого? Бога в день посещения. Чтобы люди видели наши добрые дела, нашу измененную жизнь, не для того, чтобы мы прославились. Не для того, чтобы сказать, что да, вот такой нравственный, солидный, хороший человек. А для того, чтобы они прославили Бога. Это то, что Иоанн хотел. Это то, к чему он стремился. Я пришел для того, чтобы он стал известным. Для того, чтобы внимание перевести на него. И для этого и наши добрые дела, и наше свидетельство. Чтобы показать на Иисуса Христа. Дальше, скорее всего, мы имеем слова Иоанна Евангелиста, не Иоанна Крестителя, а Иоанн, автор этого Евангелия. Скорее всего, как бы что дальше идет с 31 стиха, это его размышление. Некоторые комментаторы считают, что это все еще Иоанн Креститель говорит, но мне кажется, больше похоже, что это Иоанн, Евангелист, который пишет. Пишет 31 стих. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал о том и свидетельствует». Почему Иисус должен стать больше, а мы умоляться? Почему Иоанн вступил Иисуса? Вот один причина. Потому что Иисус свыше. Он в абсолютно другой категории. Это не просто новый пророк, это не просто очередной учитель, который пришел рассказать нам что-то. Иисус в абсолютно другой категории. Он есть выше всех. Потому что Он приходящий свыше. Он пришел свыше. Это как разница, которая, если стоит у подножия Покровской горе и смотреть вокруг себя, ты видишь только дома. Если стоять наверху, ты увидишь весь город перед тобой. Только тот, который из земли, он говорит о земном, но он видит немного. Тот, который свыше, который с небес, который смотрит с птичьего полета на всю историю, он в абсолютно другом категории, другой категории. Он может говорить с авторитетом обо всем. И это то, к чему, то, что Иоанн доказывает по всей своей Евангелии, что Иисус не похож на других учителя. Это не просто новый человек. Это человек, который с небес. Он Бог, Он Мессия. Он может говорить с авторитетом о небесном. Потому что он не говорит теории. Он не толкует слова других или не толкует другое откровение Бога. Но говорит, что он видел и слышал. Он учит с абсолютным авторитетом. И он видит, что поэтому он должен быть выше. Поэтому он должен быть прославлен, а я должен стать меньше. Это относится к нам тоже. Его слова имеют больше авторитета, Иоанн признал, чем его слова. И мы также должны научиться довериться его слова больше, чем свои мысли, свои инстинкты, свои какие-то предубеждения, какие-то чувства. Его слова имеют небесного авторитета. Это другой аспект, то, почему Иисус должен стать больше, а мы меньше. Все, что в нас, может быть, кричит о том, что нам нужно отместить человека, который сделал нам зло, что нам нужно сравнить счет, нам нужно заставить их жалеть о том, что они сделали. И приходящий свыше Иисус говорит: любите врагов своих, благословите, благотворите. Наши мысли, может быть, наполнены волнением, переживанием, заботой о том, как устроить свою жизнь. А приходящий свыше Иисус говорит: не заботьтесь. Не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. А потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду в этом, во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится к вам. Может быть, мы не всегда понимаем, почему Он говорит, что Он говорит. Мы, может быть, не понимаем причины в этом. Иисус говорит: доверься Мне. Иоанн нам говорит, Он говорит с авторитетом. Ставьте Его слова, Его воля выше вашей. Он должен расти. Мы должны умоляться. Тридцать второй стих. Никто не принимает свидетельство Его. Принявший Его свидетельство, сын запечатлел, что Бог истин. Кажется, как противоречие. А никто не принимает, но принявший. Кажется, Иоанн говорил об этом раньше. А в 3 главе 19 стих он говорит: свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. И действительно, как грешный человек может примириться с Богом? Как человек, который ненавидит свет, может найти в себе силу прийти и примириться с Ним? И поэтому никто не принимал Его свидетельства. Но есть же милость Бога. И Бог сверхъестественным путем может растопить лед, который в наших сердцах. Написано: никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец. Только Бог может разомкнуть этот замкнутый круг. Люди духовно мертвы. Мы обращены грехом. Мы боимся и не хотим выйти в свет. Мы не принимаем Его свидетельство. Но факт в том, что были те, которые приняли, говорит о том, что Бог здесь действует. Бог работает в сердца людей для того, чтобы они могли бы принимать Его. Он приводит их к себе. Принявший Его свидетельство сим запечатлил, что Бог истинный. Здесь образ о печати. Печать они использовали часто в древние времена. Многие не умели читать, а этот печать войске дал авторитет то, что было запечатлено. Люди использовали эти печати, чтобы показать, что это от них, что это подлинно, что это принадлежит им. И это был как подпись сейчас, или как какой-то другой способ, где мы можем или паспорт показать, что доказать, что да, вот это действительно я. Этот печать играл похожую роль. И здесь мысль о том, что каждый человек, который исповедует Иисуса Христа, он как печать, который доказывает истинность, который доказывает подлинность Его слова, подлинность Его божественность. Каждый из нас является свидетелем, еще один свидетель, что Евангелие – это правда, это верна. И на самом деле это настоящая мотивация для евангелизации. Это не маленькая мотивация, чтобы наша церковь стала больше. Это мотивация, чтобы Его имя прославиться. Чтобы было больше печати, которые все свидетельствуют о том, что Бог велик, Он праведен. Он любит нас, Он прощает грех, Он дает жизнь. И чтобы были миллионы вот этих печати. И каждый, который свидетельствует, каждый это человек, который говорит, да, и я согласен. И я даю свое слово. И я прибавляю свое свидетельство, что это именно так. И как печать на конверте. Мы что делаем? Мы смотрим на печать. Ну, все хорошо. Разрываем конверт и достаем то, что внутри. Важен не печать, а важен то, о чем свидетельствует печать. Важен не средство, которое свидетельствует об этом, а само истина, которое, о котором свидетельствует. Мы свидетели истины, но мы должны быть смиренны, как Иоанн, который не искал внимания себе, а наоборот все направлял на Иисуса. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа. Иисус послан от Бога, поэтому положиться на Его слова мы можем, потому что они слова Божьи. Отец дает Духу, Сыну без меры, неограниченных количеств. Между Отцом и Сыном совершенное общение. Нету никакого ограничения вот этого дара Святого Духа, который в нем. И это полностью, в полном мире, заполненный Духом Святым, человек опять свидетельствует об истине его слова. Опять подчеркивается надежность и авторитетность слова Иисуса Христа. В отличие от просто человеческих слов, которые сказаны просто с человеческим авторитетом. Иисус должен расти, мы должны уступить Ему. Потому что Он Бог, потому что Он совершенство, потому что Он возлюбленный у Отца, потому что Отец дал все в руки Его. Иоанн показывает нам снова и снова аргумент за аргументом, что Иисус выше и достоин того, чтобы Он рос, и мы стали меньше. Я думаю, 36 очень наглядно дает нам применение для нас. Написано, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я думаю, что лучше более современный перевод. Лучше перевод такой. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а непокоряющийся Сына не увидит жизнь. Но гнев Божий остается на нем. То есть в втором случае не слово верующий, а покоряющийся. В первый случай говорится о вере, в второй случай о наше послушание Ему. И здесь говорится о вере, которая спасает. И здесь вот эти два компонента, составляющие. Первый – это вера. Да? Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Мы уже подобно читали в этой главе. Иоанн доказывает стих за стихом превосходство Иисуса Христа. Он показывает, что Его слова идут с небесным авторитетом. Это слова Божьи. И это логично, если мы будем доверять такому человеку. Такой личность, который пришел от Бога. Он говорит от лица Бога, Творца. Тот, который понимает все о нас. Тот, который сделал нас. Тот, который держит все в своих руках. Опять мы должны довериться Ему. Мы должны верить Ему, даже когда наши чувства вопиют об обратном. Даже когда наши мысли хотят вести нас в другую сторону. Даже когда наш инстинкт подсказывает нам, что здесь не надо поступать так, а по-другому. Мы должны довериться Ему. Вот что значит быть верующим. Верить Его, довериться Ему. Павел пишет в послании к Ефесянам о том, какие мы были. Вы никогда жили по обычаям мира сего, то есть как все остальные, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Это наши плотские желания, наша самонадежность, наша гордость, наш эгоизм, который должен стать меньше. Мы уже не живем, как тогда. Теперь нам нужно довериться Ему и поступать, как Он говорит. Даже если очень хочется что-то другое. Он должен быть больше. Его воля важнее для нас. Мы должны верить в Него. Те, которые верят в Сына, имеют жизнь. А второй, говорит, который говорится здесь, уже в отрицательном. Да? Не покоряющийся Сыну не увидит жизни. Настоящий спасающий вера, спасательная вера выражается в послушании Христу. Если мы говорим о том, что Иисус должен стать больше в нашей жизни, мы говорим о послушании Ему. Мы говорим о том, что мы поступаем, как Он говорит, и не просто как хочется, не по нашим похотям, если использовать слова Павла, а по Его желанию, по Его воле, благое и угодное. Почему мы говорим детям, чтобы они слушали нас? Почему Библия учит, что дети должны слушать своим родителям? Потому что так или иначе, какие бы они ни были родители, они жили дольше. Они видели больше в этом мире. Они могут говорить из своего опыта. Они понимают много чего, что дети, особенно маленькие дети, не понимают. Наш ребенок, может быть, не понимает, почему ему нельзя играться около дороги. Он, может быть, не понимает, почему нельзя тыкать палец в розетку. Может быть, он не понимает, почему нельзя все, что я нахожу на полу, положить в рот. У некоторых из наших детей до сих пор это проблема. А не всегда, как родители, мы имеем возможность объяснить им, почему. Почему тебе нельзя выбегать в дорогу сейчас? Ты просто останови, все, слушайся меня. Нельзя. Нельзя. Иногда они даже не способны понимать, почему. Почему нельзя поднять с пола и положить в рот? Ну, это долго объяснить это. Это сложно для трехлетнего ребенка, для двухлетнего ребенка понять, почему это нельзя. Поэтому мы просто говорим, нельзя. Когда подрастет, тогда мы объясним. А также с Христом. Это потому, что Он выше. Это потому, что Он пришел с небес. Это потому, что Он знает больше нас. У Него опыт больше нас. Его знания больше нашего. Он более великий. Поэтому нам нужно покоряться Ему. Верить в Него, быть послушным Его. Поэтому Он должен расти, и мы должны умоляться. А парадокс в том, что когда мы подчиняемся Христу, мы находим радость в этом. Иисус говорит, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. И в другом месте Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. То же самое истина, да? Если мы умоляемся, если мы не держимся за свою волю, за свои пути, а отдаем это Ему, то мы спасаем свою душу. А если наоборот, мы держимся за свою душу, за свою жизнь, за свой путь, за свою славу, то мы потеряем все. Иоанн Креститель сказал, ему должно расти, а мне умоляться. Он говорил это о своем служении. Он был смиренным свидетелем. Он хотел все внимание направить на Иисуса. И он также дает нам причину, почему Иисус достоин того, чтобы он стал больше, а мы меньше. Он говорит о том, что он тот, который пришел с небес. Он не просто человек. Он говорит с небесным авторитетом о том, что он слышал и видел. Иоанн Евангелист делал применение о том, что Иисус должен быть больше в нашей жизни. Мы должны довериться Ему, мы должны жить послушание Ему. И в этом, братья и сестры, мы находим жизнь. Жизнь с избытком, жизнь вечная. Аминь.
Аминь.
Давайте мы помолимся. Господь, иногда для нас болезненно уступить Тебе. Иногда нам хочется, чтобы нас похвалили, чтобы внимание было на нас. Я благодарю Тебя, Господь, за пример Иоанна Крестителя, что он не стремился к собственной славе, а направлял все внимание на Тебя и радовался, когда люди стали Твоими учениками. И ушли от Него. Господь, помоги нам иметь такое же смирение в служении и такой же направленность в жизни, чтобы в нашей жизни постоянно мы уступили Тебе место. Потому что Ты выше всех. Ты тот, который пришел с небес. Ты тот, который говоришь с авторитетом, говоришь истину. Помоги нам, Господь, верить в Тебя и жить послушанием Тебе. Прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.